Одна ночь в пустыне Святой Горы.
Передача 9. Мы, отче, очень грешны и не чувствуем телесных нападений лукавого. Это от того, что мы в его власти. Чего ему нападать на нас? Столь мы грешны. Можно мне сделать небольшую поправку? Конечно, — ответил я, — не только можно, но и нужно. Не говорите, что на вас не нападает дьявол, поскольку вы грешны. Это вводящая в заблуждение мысль. Ее может использовать сатана против вас. Каким образом? Лукавый слышит, как вы говорите, что по причине греха недостойно стать объектом его личного нападения. И когда случится вам сделать что-либо доброе, например, исполнить какую-то добродетель, он может явиться, чтобы создать впечатление, поскольку вы верите своей мысли, будто нынешнее его явление означает, что вы кое-что собой представляете, и таким образом ввергнуть вас в гордость и тщеславие. Я быстро наклонился, пока старец не понял, что я хочу сделать, схватил его руку и с благоговением и любовью поцеловал ее, преклоняясь перед духовной мудростью подвижника, которую он имеет и которую приобрел после стольких лет борьбы. Часто дьявол, являясь, продолжал старец, заговаривает с подвижником, призывая начать беседовать с ним. Иногда осуждает его, иногда превозносит, иногда насмехается, иногда вкривь истолковывает некоторые события и тому подобное. Неопытные в духовном делании вступают в беседу с дьяволом и отвечают на вопросы и оскорбления. Это является ошибкой, особенно же для новоначальных, поскольку несведущие в таких случаях побеждаются, даже если кажется, что от их возражений лукавый обращается в бегство. Остается некоторое беспокойство и страх. Позднее, вспоминая сцену и все сказанное, они колеблются и приходят в замешательство. Отцы советуют тем, кто не имеет достаточно сил и условий, ничего не отвечать, не проявлять интерес и пренебрегать. То же делать и в мысленной брани. Пренебрегать помыслами и настойчиво стоять в Иисусовой молитве. После небольшого молчания старец продолжал. Во всех этих искушениях нужно твердо пребывать в Иисусовой молитве и вообще стараться находиться в молитвенном состоянии. Говоря «состояние молитвы», я имею в виду пост с рассуждением, бдение, телесное злострадание, молчание. И все это делается в духе послушания и по благословению нашего духовного руководителя. Почему телесный подвиг, пост, бдение, молчание, коленопреклонение столь тесно связан с молитвой и считается молитвенным состоянием? Тело принимает участие в деле молитвы. Если же оно принимает благодать, то должно и подвязаться. Кроме того, телесными упражнениями и скорбями мы создаем условия для принятия божественной благодати. Обосновывая это, святой Григорий Палама приводит в качестве примера таинство священства. Там божественная благодать передается избранному диакону или пресвитеру или епископу не только в молитве, мысленно творимой, при содействии тела, но и через прикосновение. То есть архиерей не просто молится о том, чтобы снизошла божественная и животворящая благодать, но и возлагает руку на главу рукополагаемого. То же происходит и в Иисусовой молитве. Для принятия благодати недостаточно лишь мысленно произносить ее. Требуется участие тела, поскольку весь человек состоит не только из души, но и из тела, которое также должно спастись. Следовательно, основываясь на учении отцов, мы можем с уверенностью утверждать, что отвергающий принцип молитвы – страх, слезы, скорбь, стенание, молчание – отвергает саму сущность молитвы. Повторяю, все сказанное нужно осуществлять по благословению духовного отца, чтобы не воспользовался этим дьявол. «Трудна борьба», — размышлял я, — «трудно молитвенное делание, каким вы описали его мне. Если такова война дьявола, если так мучительны для нас яростные волны лукавого, всего его сатанинского царства, как можно выдержать это?»
Приход и исчезновение благодати. Да, по этому вопросу мой долг просветить тебя еще немного. Подвижники знают, что дьявол лукав, но знают также, что он побежден и бессилен. Они на опыте испытывали ненависть сатаны, но познали также человеколюбие и сладчайшую любовь Христову. В этой войне человеколюбие Божие одерживает верх. Господь постепенно приходит в душу, и чем более Он приближается, тем больше дает благодать и радость. После каждой битвы в душе воцаряются уразумеваемая, невыразимая и неизъяснимая благодать, радость, тишина и покой. Начало молитвы — истинная сердечная теплота, попаляющая страсти и производящая в душе веселье и радость, по словам святого Григория Синаита. И мы хорошо это чувствуем, поскольку приобретаем состояние, которого ранее не имели. Все в нас утихает и умиротворяется. Молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» совершается как словословие. «Слава Тебе, Боже!» Тогда мы делаем упор главным образом на слове «Иисусе», ибо Иисус присутствует. Память об Иисусе, сосредотачивающаяся вместе с умом в сердце, дается без труда и больших усилий. И каждый раз какой сладостью наполняется сердце. Мы не желаем утратить эти божественные часы и чрезвычайно тоскуем о них. Мой усопший старец 6 часов творил Иисусову молитву, а ему казалось, что прошло лишь 1/4 часа. Радость приходит, как волны, и тогда бьется сердце. Многие отцы говорят о готовности сердца выпрыгнуть. Отче, я вспомнил, что таким же образом истолковывает преподобный Никодим и молитву Пресвятой Богородице: «Возрадовался дух мой, о Бозе, спаси моим». Действительно, в тот момент мне вспомнилось поучение святого Никодима. И ликует делатель молитвы, и от чрезвычайной и сильной радости стучит, трепещет и бьется его сердце, и приходит оно в восторг. О таковом ликовании отцы-подвижники говорят, что сердце от действия божественной благодати прыгает и скачет. И продолжает далее. И когда посещает благодать, и Дух Святой таинственно действует в душе твоей, сердце твое по причине священной и так называемой сердечной молитвы готово выпрыгнуть. Об этом свидетельствуют многие отцы Церкви.
Так святые Григорий Палама, Василий Великий и Афанасий Великий считают трепет и биение сердца, ликующего от любви к благому, признаком благодати.
«Да», — отвечал святой и искушенный подвижник, — «так оно и есть. После героической, исполненной скорбей борьбы в сердце приходит благодать Христова и умиротворяет его. Но не одним и тем же образом она приходит ко всем. Это зависит от духовного преуспеяния человека и от Святаго Духа, который действует, яко же хочет, во благо. Различным образом является первоначально благодать в молитве и многообразное разделение Духа. Он по своей воле обнаруживает себя и дает себя познать. Пример – пророк Илия. Он почувствовал сначала ветер большой, сильный, раздирающий горы, затем землетрясение, огонь, веяние тихого ветра, и там Господь. Преподобный Григорий Синаит поясняет, что к некоторым, главным образом, новоначальным, он приходит как дух страшный, который раздирает горы страстей и сокрушает ожесточенно окаменевшие сердца, то есть подразумеваются покаяние и слезы о предстоящей греховной жизни. К преуспевающим приходит как землетрясение. Здесь речь идет о ликовании, прыгании, о чем мы говорили ранее, горении сердца. К преуспевшим, как веяние легкое, свет умиротворенный. Новоначальные частично принимают благодать, в то время как преуспевшие вмещают ее всю. Зачитаю вам полностью это место из сочинения преподобного Григория. По образу Илии Фессвитянина является благодать и нам. К некоторым приходит, как ветер страшный, раздирающий горы страстей, сокрушающий скалы, ожесточенные сердца, та, что пригвождается они страхом, и умертвляется плоть. К другим же, как землетрясение или ликование, которое отцы назвали сильнейшим биением, невещественное, возникающее внутри и как бы беспричинное. И, наконец, к совершенным, как веяние легкое, свет умиротворенный, в преуспевших в молитве действует Господь, и Он таинственно является в дуновении. Поэтому Бог говорил Илии на горе Хариф, что не в том и не в том Господь, не в некоторых действиях на новоначальных, но в веянии тихого ветра. Именно здесь Господь, указавший этим явлением на совершенную молитву. Итак, понятно, что каждый раз, когда нас посещает благодать, сообразно с личным подвигом и смирением, она приходит в более совершенном виде. То есть благодать приходит и уходит? Да, отвечал святой пустынник, приходит и уходит, чтобы снова прийти и опять скрыться. Бог посылает свою благодать и ограничивает ее. В начале умного делания периоды времени от уменьшения благодати до ее возвращения весьма велики. Однако после долгого упражнения они становятся весьма малы. И подвижник знает эти посещения, но он знает и исчезновение благодати. Почему это происходит? Что за нужда в явлении и отдалении? Приходят для того, чтобы утешить и усладить, уходят для того, чтобы дать возможность усвоить, искать и смиряться. То есть для того, чтобы мы поняли, что благодать была божественным даром, и что, следовательно, мы совершенно недостойны принять ее. Многие монахи по опыту хорошо знают эти искушения благодати, которые могут длиться много лет. Приход и уход. В первом случае она укрепляет монаха, наполняя его божественным утешением. Как бы говорит ему: «Я здесь». Во втором случае уходит, чтобы быть усвоенной. А это труднейшее делание. Нужно много трудиться и молиться, чтобы усвоить божественную благодать, которую имел. Ибо среди монахов бывают случаи, когда, приняв ее, они впоследствии ее отвергали. Не то же ли произошло с апостолом Петром? На горе Фавор он получил обильную благодать, но, будучи не готов усвоить ее, впал в состояние отречения от Христа. Этап усвоения связан со скорбным поиском. Монах теперь знает, что она есть по ее явлению, и это понуждает его с плачем искать. Он скорбит, подобно ребенку, ищущему скрывшуюся мать. «Где ты, свете мой? Где моя радость? Зачем оставил меня? И печалью наполнилось мое сердце. Зачем скрылся от меня? И скорбит душа моя. Приди в мою душу. Ты попалил грехи мои. Приди и ныне в душу, и снова сожги мои грехи, которые скрывают тебя от меня, как облака скрывают солнце. Приди и возвесели меня своим пришествием. Зачем медлишь, Господи? Ты видишь, как унывает душа моя, и я со слезами ищу тебя. Куда ты скрылся? Почему душа моя не видит тебя, везде сущего? И я со скорбью ищу тебя. Не с такой ли скорбью искали тебя, когда ты был малым дитяти, пренепорочная дева Мария и Иосиф? О чем помышляла она в печали своей, не находя возлюбленного сына своего? Преподобный Серафим Саровский от скорби на брата лишился божественной благодати. И не было большего несчастья для него. Только тогда он мог понять скорбь Адама, который, утратив Бога общение, покинул рай и плакал. И провел преподобный Серафим 1000 дней и 1000 ночей на камне, ища божественную благодать, и сошел с него только тогда, когда обрел ее. И так продолжал старец. Благодать уменьшается для того, чтобы дать сердцу предлог любить и жаждать еще большего. Ныне у него есть опыт ее сладости и пустоты и горечи при ее отсутствии. И ищет оно ее, впрочем, не разочаровываясь и не впадая в маловерие. Следует еще добавить, что после того, как обильная благодать охватит ум и введет его в экстаз, она весьма быстро и покидает его. Главным образом это происходит поначалу, чтобы не погиб. Чтобы с ним не случилось, как с несмышленым дитятей, которого рвет, когда он много поест. Об этом говорит святой Симеон. Тогда небольшое, как бы сияние легкое и едва заметное, внезапно охватив ум, введет его в экстаз, вскоре оставив, чтобы он не погиб. Оно так скоротечно, что не уловить, ни красоту его запомнить или сблизиться с ним не может видящий. Ибо, если младенец будет есть пищу мужей совершенных, он тотчас лопнет и повредит себе, и извергнет ее вон. С того времени же благодать направляет, укрепляет, обучает, появляясь и исчезая в то время, как мы нуждаемся в ней. Не тогда, когда мы пожелаем, ибо это дело совершенных, но когда мы оказываемся в крайней нужде и окончательно обессиливаем. Приходит она на помощь, является издалека и делает так, что я ощущаю ее в моем сердце. Приход и исчезновение благодати имеет спасительный характер. Она приходит помалу, очищает человека от страсти и уходит. Вновь приходит для того, чтобы очистить от другой страсти. И так далее, до тех пор, пока с помощью божественной и животворящей благодати человек не очистит страстную часть души. После упорной борьбы и многих жертв наступает момент, когда благодать почти укрепляется в сердце, и выдворяются там постоянная тишина, непрестанное безмятежие, вечная сладость, фавор в душе, небо на земле, Царство Божие в сердце, Святая Троица внутри нас, человек по образу и подобию Божьему. Как велика любовь Божия, думал я. Недавно я прочитал в одной духовной книге слова, полностью созвучные мыслям старца. Если не испытаешь на себе нападений, ловушек и искушений лукавого, не сможешь понять и оценить тех благодеяний, которые дарует тебе Утешитель.
Если не узнаешь духа тьмы, не сможешь узнать животворящего духа. Не узнаешь на опыте живодавца Христа. Как велика любовь Христова! Он знает, как использовать козни лукавого во благо, как притворить горечь в сладость, как обратить ненависть дьявола к человеку в любовь человека к Богу. Так что мы понимаем, что бы ни делал дьявол, он в конце концов убивает самого себя, губит себя. Разумеется, он воюет против людей, и Бог предоставляет ему свободу, ибо он — личность, и, будучи творением, следовательно, имеет свободу, которую чтит Создатель, хотя и ограничивает разрушительную деятельность лукавого своим состраданием к людям и своей любовью. Однажды я слышал, как некий подвижник говорил, что малую гордость Бог обращает своей любовью в смирение, которое и привлекает благодать. То есть едва только превознесется христианин, наступает падение. После падения, приняв божественную благодать, он кается и смиряется еще более. И таким образом постепенно очищает себя от сатанинского и нечистого греха гордости. Еще раз можно повторить, что дьявол разрушает самого себя. Старец поднялся и сказал мне: «Наступило время вечерне. Соверши ее по четкам. Выйди в ту комнату и читай Иисусову молитву, пока я не позову тебя для продолжения беседы. Никогда не следует забывать о сладостной Иисусовой молитве». Я вошел в келью, на которую он мне указал. Старец возвел меня очень высоко, и было хорошо, что он остановился и дал мне возможность отдохнуть. Келья оказалась крохотной, точно такой, как все кельи на Святой Горе. Посреди находилась небольшая жесткая лежанка, то есть несколько досок, закрепленных на двух деревянных ножках. Поверх досок покрывало. Ничего напоминающего мир и комфорт. Маленький столик со старой потемневшей керосиновой лампой и скамеечка для продолжительных ночных молитв. На стене иконы Спасителя и Богородицы, которую особенно чтят монахи-святогорцы, ибо она — хранительница, заступница и госпожа Святой Горы. Необходимое дополнение келии — несколько пауков, особенно по углам. Откуда здесь взять время для тщательной уборки? Войдя и кинув быстрым взглядом келью, я тотчас грузно опустился на пол. Опершись о него ладонями, сложенными одна поверх другой, и положив на них голову, то шепотом, то громко начал читать Иисусову молитву. Я проговорил ее всю, подчеркивая особенно то Господи, то Иисусе, то Христе, то помилуй меня, с целью лучше сосредоточить ум на словах молитвы. Сколько времени я, распростершись, находился на полу келии, не могу припомнить. В такие часы время останавливается. Я думал о своей греховности, о присутствии среди святых богоносных отцов и плакал. В глубине сердца я помышлял о святителе Иоанне Златоусте, о котором несправедливо утверждают, будто он не хотел, чтобы монахи жили в монастырях. Блаженны светильники вселенной, блаженны, потому что их келья свободна от всякого шума, так же, как и душа от всякой страсти и болезни. Будучи утонченной, нежной и чистейшей легчайшего ветерка, их делание подобно жизни Адама изначала, до падения, когда он был одет славой, беседовал с Богом лицом к лицу и жил вместе, исполненном всяческого блаженства. Прошло достаточно времени, когда я услышал голос послушника, уведомлявшего, что старец ждет меня для продолжения беседы. С явными признаками радости и печали по прерванной молитве я приблизился к пустыннику. «Ну, как вам показался перерыв, сделанный нами?» — спросил он меня. «Не могу вам сказать и ответить», — промолвил я. «Кто знает, возможно, в тот час, когда я находился в келье, он особо молился за меня, и поэтому во мне зародилось такое умиление». Подождав немного, я продолжал. Я чувствовал тишину, охватившую мою душу. Печаль о своей греховности и радость от любви Иисусовой ко мне. Да, Он очень любит меня, гораздо больше, чем я думаю. Мне кажется, что и вы это чувствуете постоянно. Возможно, это результат посещения благодати Христовой, которая, естественно, приходит после многолетнего восхождения на гору Иисусову и непрерывного повторения животворящей молитвы. Именно так. Только плоды молитвы столь обильны, что невозможно их все представить. Иисусова молитва подобна дереву, изобилующему сладчайшими плодами, каждый из которых прекраснее другого. Дайте и мне, лишенному божественной благодати, некоторые из этих плодов благословенной пустыни. Поделитесь со мной духовным урожаем. По крайней мере, я буду знать о них.